Александр О. Хлупин, также известный как Алекс Скорпио, представляет аудиопостановку на основе собственного литературного произведения «Сказка. Ветер и мальчик Кай». Эпиграф. Не бойся сказки, бойся лжи, а сказка, сказка не обманет. Тихонько сказку расскажи, на свете правды больше станет. Песня из мультфильма «Сказка для Наташи». Часть первая. Мальчик Кай шел по заснеженному парку. Снег приятно хрустел под его ногами. Кай любил зиму именно за возможность побродить по белому насту на земле. Он то и дело наклонялся, набирал снег в ладошку, скатывал из него снежок и бросал в ближайшее дерево. Снежок с мягким стуком ударялся о ствол и разлетался на мелкие белые кусочки. Пару раз Кай задержал снежок в руке и с интересом наблюдал за тем, как он медленно таял в ладони, превращаясь в воду, которая веселым ручейком стекала на землю, где под воздействием мороза ей предстояло превратиться в маленькую ледышку.
«Как интересно устроен мир!» –
думал Кай.
Предмет, имеющий одну форму и назначение, после того, как с ним что-нибудь сделают, превращается в нечто совершенно иное, полностью меняя свою изначальную форму и назначение. Интересно, во всем мире так происходит и со всеми предметами, а мы, люди, тоже можем менять форму и назначение, становясь чем-то или кем-то совершенно иным?
Не успел Кай додумать свою мысль, как внезапно подул резкий ветер. Снежная пыль холодными иглами впила щеки мальчику. От неожиданности Кай прикрыл глаза ладонью и попытался идти дальше. Но ветер усиливался, и идти становилось все труднее. От такой прогулки удовольствия не было никакого. Кай подумал о том, что, наверное, нужно вернуться домой. Но потом он вспомнил, что перед уходом на прогулку он поссорился со своей мамой, которая ругала его за то, что он не хотел делать домашнее задание по математике. Кай пытался объяснить маме, что ему не хочется делать математику, поскольку он не собирается становиться математиком, когда вырастет. Он сказал, что собирается стать великим путешественником, что хочет открывать новые неизведанные земли, а быть может и планеты. Но мама, вместо того, чтобы выслушать его и понять, накричала на него, назвала маленьким несносным мечтателем и лишила в обед десерта. Кай обиделся на нее, оделся и ушел гулять в парк, несмотря на ее запрет уходить из дому, не выучив урок. А ветер продолжал дуть. Он поднимал целые снопы снежной пыли и как будто специально норовил кинуть их мальчику в лицо из-за шиворот его куртки. Но Кай продолжал упорно идти вперед. Чтобы отвлечься от неприятностей с погодой, он начал думать о своей заветной мечте – стать великим путешественником. Он мысленно представлял себе, как он во главе огромной экспедиции поднимается высоко в горы и открывает доселе неизвестную цивилизацию людей-орлов. Аборигены суровых горных вершин радостно встречают его, опускаясь на своих огромных белых крыльях с небес. Потом вождь племени любезно сажает Кая себе на плечи и осторожно поднимается с ним в воздух, чтобы с высоты показать Каю свои обширные владения. Затем Кай представил себя капитаном красивого парусника, который бороздит необъятные океанские просторы и прибывает к доселе неизвестному живописному острову, на котором живет племя людей-лемуров. Аборигены с криками радости встречают Кая и его команду, вешая им на шею огромные грозди бананов в знак уважения и дружбы. Затем люди-лемуры ведут путешественников в свой город, который располагается на вершинах огромных деревьев, которых оказывается на острове в избытке. После этого Кай представил себя капитаном звездолета, который отправился в многолетнюю межгалактическую экспедицию. В ходе этого путешествия была открыта планета, которую населяли существа, напоминающие собой разумные гамбургеры. Они, конечно же, радостно встретили пришельцев и показали им все тайны и загадки своей планеты, которую они называли БЧС-317. А Кай решил нанести ее на свою звездную карту под именем своей матушки, Марта. Вспомнив о матушке, Кай невольно загрустил. Он ее очень любил, по крайней мере, он так думал. Ведь он находился в том чудесном возрасте, когда человек воспринимает окружающий мир как один большой дом, полный разнообразных чудес, где все друг другу рады, где все любят друг друга и где нет места злости и непониманию. Когда он по каким-то причинам ссорился с мамой, он начинал смутно догадываться, что мир не настолько чудесен и безоблачен, как ему кажется. Но он тут же гнал от себя эту мысль и старался думать о чем-то другом. Вот и сейчас, чтобы отвлечься от грустных мыслей, он начал размышлять о природе и назначении ветра, припомнив все познанные им факты о жизни и природе, которые он успел вычитать в книжках, услышать в разговорах взрослых людей или увидеть в кино. Он пришел к выводу, что ветер – наиболее загадочное природное явление. Все, что говорилось или писалось о ветре, было противоречивым и, в общем-то, по мнению Кая, неубедительным. Кай, как и многие дети, любил разговаривать с неодушевленными предметами. Вот и сейчас он решил попробовать заговорить с ветром, хотя ветер не является предметом, и живым существом его назвать было бы затруднительно. Скорее всего, ветер – это явление. Как и большинство детей, Кай хотел, чтобы все в мире имело понятное назначение и могло быть подчинено желаниям людей. Снег должен быть белым и холодным и идти зимой. Мама должна быть доброй и хорошей и обязательно давать десерт на обед. Ветер должен дуть. А вот как он должен дуть и зачем? Чтобы наполнять паруса кораблей, за счет чего они смогут рассекать морские просторы? Так. Вращать крылья мельниц, чтобы они быстрее перемалывали зерно в муку. Из муки будет выпечен душистый хлеб. При мысли о хлебе во рту Кая непроизвольно выделилось много слюны. Он почувствовал, что уже нагулял аппетит, но домой все равно не спешил.
«Ветер!»
Голос его от волнения сорвался.
«Ветер!»
Прочистив горло, снова позвал мальчик.
«Ты слышишь меня?»
Дуновение несколько стихло, и Каю показалось, что ветер как будто прислушался к его словам.
«Ветер!»
— уже совсем громко позвал мальчик.
«Ты слышишь меня? Это я, Кай, с тобой говорю!»
— ответил ветер.
«Кай!»
«Да!»
Радостно закричал мальчик и поднял голову вверх.
«Это я, Кай! Так значит, ты слышишь меня? Значит, ты живой, как человек, как деревья вокруг! Значит, ты не бездушен, как камень!»
К звуку обычного дуновения ветра примешалось какое-то бульканье. Потом, вслушавшись в него, мальчик понял, что это ветер смеется. Да, несомненно, смеется. Ответил ветер.
«Да, я живой, как ты, как лес вокруг».
«Скажи мне, ветер, что ты такое есть?»
Ветер долго не отвечал. Мальчик даже начал думать о том, что весь их предыдущий диалог ему почудился.
«Я летаю по всему северу, я дую над льдами, над лесами, над городами, я везде и всюду, а мои братья летают над другими городами, над лесами, над морями».
«У тебя есть братья?»
– удивился мальчик.
«Да, южный, западный и восточный».
«Надо же! А я думал, что ты дуешь один на всей земле!»
«Нет, мальчик, нас четверо братьев. Еще у нас есть сыновья и дочери, ветерки и ветерочки. Они дуют совсем маленьких областях земли, потому что они еще юные. Им только предстоит вырасти во взрослых, сильных ветров.
Как интересно! Я и не знал об этом. А осенью в моем дворе дул совсем маленький ветерок и закручивал палую листву в маленькие хороводы. Это был ты или кто-то из твоих детей?
Это был мой младший сын, ветер двориков. Когда он подрастет, он станет ветром дворов, потом городов. А когда-нибудь он станет, как и я, северным ветром.
А кем же станешь ты, когда он займет твое место?
Я уйду туть в межзвездных пространствах. Там живет очень много разных ветров, моих сестер и братьев.
А кто же ваша мама?
Вселенная.
С гордостью ответил северный ветер.
Ого, сама Вселенная!
Сказал Кай, почувствовав к ветру безграничное уважение.
Скажи, а ты мог бы унести меня отсюда, далеко-далеко?
Конечно, но зачем тебе это?
Я хочу посмотреть мир, а то я дальше своего городка и этого парка никогда и не был.
Но что ты можешь мне дать взамен?
А что бы ты хотел?
Что-нибудь заветное.
После некоторого раздумья ответил ветер. Кай задумался. Заветное. Что у него есть заветного? Игрушки? Книжки? Нет, зачем ветру все это?
Ветер, а заветная мечта подойдет?
Разумеется.
Тогда бери ее. Моя заветная мечта...
Тут он замялся. Ему так хотелось сказать, стать великим путешественником. Но в последний момент он осознал, что эта мечта для него далеко не самая заветная.
Увидеть своего отца!
После этих слов резкий порыв ветра подхватил мальчика и унес прочь.
«Где же этот несносный мальчишка?»
Домывая посуду, сказала вслух Марта. Она была на кухне одна. Ее муж несколько лет назад погиб на войне трех держав. Чтобы не травмировать маленького сына страшным известием о гибели отца, она сказала Каю, что он уехал в длительное путешествие. Возможно, из-за этих ее слов Кай начал мечтать о том, чтобы стать путешественником. Марта любила сына и видела свою главную задачу как матери в том, чтобы сын получил хорошее образование и добился успеха в жизни. Поэтому она была с Каем очень строга во всем, что касалось учебы, хотя потом об этом частенько жалела. Кай рос любознательным и очень добрым мальчиком. Он читал много книг о путешествиях и детских энциклопедий о загадках природы. Но при этом школьные предметы его особенно не интересовали. Кай очень любил старый парк, расположенный недалеко от их дома. В любое время года он ходил туда гулять, сначала вместе с ней, потом, становясь старше, он ходил туда один. Вот и сейчас, поссорившись с ней из-за уроков, он оделся и ушел, скорее всего, именно туда. Марта домыла посуду и посмотрела в окно. На улице шел снег. Ветер завывал в оконных ставнях, в каминной трубе и под крышей. Начинало смеркаться, и Марта забеспокоилась. Последнее время они все чаще ссорились с сыном из-за учебы. Но он никогда не уходил из дома так надолго. Марта решила идти его искать. Она оделась и вышла на улицу. Старый парк, который уже больше напоминал собою лес, встретил ее сильным ветром и качающимися вековыми деревьями. Марте стало не по себе, и она закричала, пристально вглядываясь в наступающие сумерки. «Кай! Где ты, мальчик мой? Кай, отзовись!» Но ответом ей было лишь дуновение ветра. А Кай в это время летел высоко над землей. Естественный страх человека, который никогда не летал, сменился в нем сначала любопытством, а затем искренним восхищением. Далеко внизу пролетали города, леса и реки, а люди с такой высоты больше напоминали движущиеся точки. Единственными спутниками его полета, кроме северного ветра, были птицы. Они с удивлением взирали на мальчика, пролетающего мимо них на приличной скорости. А Кай радостно смеялся и махал им на прощание рукой. Внезапно его благополучный полет был прерван резким падением. Ветер как будто отпустил его, и теперь Кай падал вниз. Ему сделалось жутко. Он даже не успел задаться вопросом, почему же ветер бросил его. Земля стремительно приближалась. Кай мысленно простился со своей мамой и закрыл глаза. Но тут его падение было прервано не жутким ударом, которого он мысленно ожидал, а почти мягким попаданием в древесную крону. Крепкие ветви как будто подхватили мальчика и смягчили его дальнейший полет вниз. В итоге Кай упал на траву и даже не набил себе шишку. Лишь царапины от веток на руках и лице немного соднили, напоминая о недавнем жутком падении, которое обещало быть последним в его короткой жизни. Кай сел на траву, прислонившись спиной к дереву, которое спасло ему жизнь, и мысленно поблагодарил зеленого великана за это. Затем он попытался вспомнить, что произошло перед тем, как он начал падать. И тут он вспомнил одну странность. Северный ветер словно бы взвыл, а в ответ ему кто-то как будто ответил таким же воем, после чего Кай упал. Напрягая слух и подняв голову вверх, он услышал, как высоко в небе продолжается вой. Вслушавшись в него, Кай уловил явственные нотки злости. Создавалось впечатление, что там сошлись двое гигантов и обмениваются ругательствами. Облака в небе летали в разные стороны с невообразимой скоростью. Кай даже подумал о том, уж не выясняют ли там отношения двое ветров. Потом он отбросил эту, как ему показалось, глупую мысль и попытался встать на ноги. Это ему удалось. Голова немного кружилась, но в остальном он чувствовал себя просто прекрасно для человека, который еще несколько минут назад летел на землю с неимоверной высоты. Оглядевшись вокруг, он увидел, что оказался в зеленом лесу. За дальними деревьями виднелась прогалина, которая освещала жаркое солнце. Кай снял свою зимнюю шапочку, засунул ее в карман куртки, которую тоже снял, и, обвязав рукавами вокруг пояса, решил идти к этой прогалине. Выйдя за границу деревьев, мальчик увидел пустую дорогу, а за ней широкое поле, которое простиралось до самого горизонта. Немного подумав, Кай решил идти по дороге на юг. Не прошел он 3 километра, как его нагнал обоз, который тянули 2 усталые лошади. Обоз был нагружен какими-то ящиками, переложенными соломой. Возница оказался черноволосым мужчиной крепкого телосложения, облаченным в белый балахон и широкополую шляпу. Нагнав мальчика, он внимательно оглядел его с головы до ног и что-то сказал ему, выговаривая слова на непонятном гортанном языке. Кай непонимающе развел руками и улыбнулся. Возница прищурился, а потом сделал приглашающий жест, указав на свой обоз. Кай немного подумал и принял приглашение. Возница что-то крикнул лошадям, хлестнул их кнутом, и обоз двинулся дальше. Мальчик сначала внимательно и опасливо следил за дорогой и возницей, но потом разомлел от жаркого солнца и не заметил, как уснул. Ему снился родной дом, освещенный ярким светом. Он видел маму, которая стряпала на кухне и, радостно смеясь, что-то говорила его отцу, который сидел за столом, смотрел на маму и улыбался. Проснулся Кай от того, что кто-то тряс его за плечо. Он открыл глаза и увидел, что над ним склонился какой-то смуглый мальчик. Осмотревшись, Кай увидел, что находится уже не в обозе, а в каком-то помещении с низким деревянным потолком, стены которого были сложены из плотно подогнанных друг к другу древесных стволов. Кай совершенно не помнил, как он здесь оказался. Видимо, он так крепко заснул, что даже не почувствовал, как его перенесли в это помещение. Он поднялся на своем ложе, представляющем собой узкую скамью, накрытую потертым ковриком, и еще раз осмотрелся. Почти все помещение было заполнено такими же, как у него, скамьями, на которых сидели и лежали мальчики его возраста и младше. Они внимательно смотрели на него. Он же, в свою очередь, рассматривал их. Почти все они были смуглые, темноволосые, а из одежды на них были только широкие набедренные повязки из грубой сероватой ткани. Кай улыбнулся и произнес:
«Привет!»
Мальчики в ответ переглянулись, усмехнулись и что-то сказали друг другу на неизвестном Каю гортанном языке. Потом они опять начали молча смотреть на Кая. Он понял, что контакта наладить не получится, и не придумал ничего лучше, как встать и осмотреть помещение. Кроме скамеек, в противоположных углах комнаты находилось отхожее место и некое подобие умывальника. Оба были грязные и дурно пахнущие. Окон в комнате не было, только слуховое отверстие под потолком, забранное решеткой. Единственная дверь в помещении оказалась заперта. Подергав ее за ручку и услышав усмешки мальчиков за спиной, Кай понял, что попал в беду. Марта возвращалась из полицейского участка. Она устала и была вымотана монотонным, почти двухчасовым допросом следователя. Не найдя Кая в парке и прождав его дома до самого утра, на рассвете она направилась в полицию, где заявила об исчезновении сына. Дежурный с постным выражением на пухлом лице нехотя дал ей бланк заявления, который она заполнила, а потом еще час ждала появления следователя, который был похож на дежурного, как родной брат, разве что немного худее. Он медленно составил протокол, задавая разнообразные уточняющие вопросы. Когда, наконец, он спросил все, что ему было нужно, он бросил ей фразу с обещанием в самом скором времени найти Кая и сообщить ей об этом. Марта не очень верила в слова полицейского следователя, но при этом на что еще она могла сейчас надеяться? Она вошла в свой дом и села в кресло у остывшего за время ее отсутствия камина. Внутри у нее тоже было пусто и холодно. После гибели мужа она видела в их сыне главный смысл своей жизни. А теперь, когда Кай пропал, она не знала, куда себя деть. Чем она обычно занималась в течение дня? Вышивала, чинила сынишке одежду, готовила на кухне и помогала ему делать уроки, когда он возвращался из школы. Теперь же все ее каждодневные заботы разом потеряли смысл. Она в сотый раз уже ругала себя за то, что накануне исчезновения отругала Кая. Ведь если бы этого не случилось, он не ушел бы в парк и не пропал. Марта взяла с каминной полки их семейную фотографию в рамке. На ней она, ее муж и маленький Кай счастливо улыбались. Она невольно вспомнила то время, когда была сделана фотография. Мир тогда был прост и понятен. Ничто не предвещало беды, а потом случилась война, с которой ее муж уже не вернулся. Его теперь еще и сын пропал. Рука у Марты задрожала, она выронила рамку с фотографией, которая упала на пол и разбилась. Женщина увидела это и зарыдала. Дверь его нежданной темницы открылась, и Кай увидел мужчину, в котором сразу узнал недавнего возницу, который пригласил его в свой обоз. Ах, если бы Кай мог тогда знать, куда он его привезет. Впрочем, он и сейчас этого не знал, а ведь мама всегда говорила ему, что нельзя никуда идти или ехать с незнакомыми людьми, несмотря на любые их уговоры и обещания. Как зачастую поздно мы осознаем правоту слов и предупреждений родителей или старших товарищей, и только жалеем о том, что не послушались, да только уже ничего не изменить. Возница сурово осмотрел помещение и, остановив взгляд на Кая, что-то гортанно крикнул. Тот самый мальчик, который разбудил Кая, схватил его за руку и потянул к двери. Кай подчинился. У двери возница схватил его за шиворот рубашки и куда-то потащил. Кай еле поспевал за ним. Ноги от быстрой ходьбы, еще потому что его тащили волоком, то и дело заплетались. Но несмотря на это, он не забывал осматривать окрестности. Оказалось, что комната, где держали его и других мальчиков, находится в небольшом домике, снаружи напоминающем сарай. Сарай этот стоял на окраине большого участка, огороженного высоким каменным забором. Возница тащил его к большому красивому дому с колоннами. Вокруг дома росли разнообразные цветы и пальмы, а также было установлено несколько фонтанов. Один представлял собой дельфина, второй – красивую девушку, а третий изображал морское чудовище. Недалеко от входа в дом, в тени одной из пальм, за столиком, уставленным фруктами и бутылками, сидела пара. Мужчина был одет в белоснежный костюм и курил трубку. Женщина была одета в легкое кремовое платье. Она курила тонкую сигарету и лениво потягивала из высокого бокала что-то прохладительное. Возница подтащил Кая как можно ближе к столику и грубо подтолкнул его вперед. От резкого толчка в спину мальчик потерял равновесие и упал на траву. Ему было неприятно и непонятно, почему с ним так грубо обращаются. Но он не заплакал, а поднялся с земли, отряхнув штаны, спокойно посмотрел на мужчину и женщину за столом. Он понял, что они и есть хозяева этого шикарного дома, участка и того сарая, где еще недавно находился он в компании других мальчишек. Мужчина смотрел на Кая оценивающе, немного насмешливо, прищурив глаза и медленно выпуская дым изо рта. Как смотрела на него женщина, было непонятно, поскольку на глаза у нее были надеты изящные солнечные очки.
«Как тебя зовут, мальчик?»
Спросил мужчина, сильно коверкая слова родного для Кая языка.
«Кай».
«Кай? Какое смешное имя! Ха-ха! И короткое такое! Как ты оказался в нашей стране, мальчик?»
«Ветром принесло»,
— ответил Кай чистую правду. Но мужчина, разумеется, воспринял этот ответ как шутку.
«А ты шутник. Может, мне тебя шутом определить? Ха-ха! Что ты вообще умеешь делать?»
«Рисовать, читать и мечтать».
Немного подумав, ответил Кай. На этот раз его ответ развеселил женщину.
«Дорогой, ха-ха-ха, а он и правда забавный. Можно я его возьму к себе в пажи?»
«Вот еще! У тебя уже было два пажа. И где они оба? Один повесился, а другой сбежал. А кто работать у меня на плантации будет, а?»
«Ну ладно тебе, дорогой, я же пошутила. Но паж мне и правда нужен».
«Так все, хватит. Я вот как решил. Пока ты поработаешь вместе со всеми на плантации, а там видно будет. Гильермо!»
Возница тут же оказался рядом с Каем.
«Отбери у пацана его шмотки и один так же, как и всех остальных. А завтра погонишь его вместе со всеми на плантацию. Да смотри, строже их держи, а то совсем распустились. Ветром его, видишь ли, пронесло».
Сказав это, мужчина налил себе и своей женщине вина в бокалы, давая таким образом понять, что разговор окончен. Гильермо, который, как оказалось, тоже знал родной язык страны Кая, подхватил мальчика за шиворот и потащил к какому-то небольшому строению, которое представляло собой некое подобие бани. Там он заставил Кая раздеться и отдать свою одежду. Вместо нее он выдал мальчику набедренную повязку из грубой ткани, после чего сунул ему в руки какой-то склизкий кусок, который оказался неким подобием мыла, и приказал Каю мыться. Мальчик пошел в комнатку, где стояли кадушка с холодной водой и скамья. Пока Кай намыливался и обмывался, Гильермо стоял за дверью и, страшно коверкая слова, напутствовал его.
«Дональд Дебан оказал тебе небывалую честь. Тебе предстоит работать и, быть может, даже умереть во имя него, божественного Дональда Дебана. Ты должен ценить это, сопляк. А если будешь отлынивать от работы или плакать, я лично выдеру тебя розгами или посажу в холодную яму с жабами. Ты понял меня, маленький негодяй?»
«Понял»,
— ответил Кай. Ему было страшно, очень страшно. Но он был сыном солдата и путешественника, и поэтому он заставил себя не подавать вида, что он чего-то боится. К тому же он прекрасно понимал, что пока никаких шансов вырваться отсюда у него нет. Поэтому надо терпеть. Терпеть ради отца, которого он обязательно найдет, и мамы, который его ждет. И началась его жизнь в усадьбе Дона Альдебана. Один день напоминал собой другой, как брат-близнец. Рано утром его и других мальчиков будил крик Гильермо, который хлестал самых неповоротливых своим кнутом. Он кидал каждому из них черствый кусок хлеба или какой-нибудь подгнивший овощ, которыми они завтракали. После этого их всех загоняли в обоз с высокими глухими бортами без крыши и везли на плантацию, где они собирали коноплю. Работали они с рассвета до заката, с одним небольшим перерывом на обед, который состоял из подгнившего банана и черствой лепешки. На закате они возвращались в усадьбу, где ужинали прокисшим супом и какими-нибудь объедками, и забывались тяжелым сном в сарае. Так прошли 2 месяца. За это время Кай подружился почти со всеми мальчиками. Они даже могли теперь объясняться с помощью знаков и каких-то отдельных слов. Как понял из их объяснений Кай, почти все они оказались здесь таким же образом, как и он. Сбежали из дома, шли по той самой пустынной дороге, где им встречался обоз Гильермо, который предлагал их подвезти. А потом их либо смаривал по дороге сон, либо Гильермо довозил их до этой усадьбы и приглашал зайти внутрь, обещая показать невероятно интересные вещи. Некоторые из мальчиков жили в усадьбе не один месяц, большинство же несколько недель. Редко кто-то доживал здесь до года. Изнурительная работа, плохое питание и наказание делали свое черное дело. Несколько мальчиков были определены в пажи госпожи Альдебана, но тоже долго не протянули. Один из 2 последних пажей повесился, а 2 смог сбежать. Но точно было неизвестно, смог ли он далеко уйти. Скорее всего, Гильермо и его подручные настигли беглеца. Слушая рассказы мальчиков, Кай обдумывал возможности побега. С плантации убежать было нельзя, потому что кроме Гильермо за ними там наблюдали и другие надсмотрщики. Из усадьбы сбежать тоже было невозможно, так как по ночам, когда все спали, Гильермо спускал с привязи больших злобных псов, которые ходили по всей территории, от них нельзя было скрыться. Тем не менее, Кай не терял надежды. Он старался работать хорошо, очень хорошо, и ничем не раздражать Гильермо, потому что понимал, что если есть шанс бежать отсюда, то это только став пажом и госпожи Альдебана. Однажды утром Гильермо открыл дверь их сарая раньше обычного и, разбудив одного только Кая, приказал ему следовать за ним. Он привел мальчика к дому Дона Альдебана, где им навстречу вышел человек, который, как теперь знал Кай, служил у Дона секретарем. Это был худой мужчина высокого роста с неприятно пронзительным взглядом.
«Здравствуй, Кай. Меня зовут мэтр Службанисто. Я работаю приближенным лицом Дона Альдебана. Наш божественный Дон оказал тебе великий честь. Ты будешь служить пажом у нашей несравненной госпожи. Скажи, ты рад этому?»
«Да».
«Скажи мне, как именно ты рад?»
«Я очень рад этому».
«Что ж, именно это я и хотел услышать от тебя. Теперь следуй за мной».
И Кай последовал за службанистом в дом. За все время пребывания в усадьбе он впервые оказался внутри главного дома. Внутреннее убранство помещений напомнило Каю альбом с картинками, который он когда-то нашел на чердаке своего дома. Кругом ковры и мрамор, статуи мужчин и женщин с идеальными фигурами, которых почти никогда не встретишь в жизни. На стенах картины, изображающие сцены охоты и разнообразные пейзажи. Одна из стен гостиной была сплошь увешана охотничьими трофеями. Головы оленей, бородавочников, чучела, лисиц и крокодилов. Все экспонаты были выделаны столь искусно, что создавалось впечатление, будто они вот-вот оживут и застучат копытами по дубовому полу, замяукают, зарычат и полезут вверх по дорогой мебели, цепляясь за нее острыми когтями, как по деревьям.
«А вот и спальня твоей госпожи».
Голос службанисто вернул Кая к действительности.
«Будь умником, и хозяева будут благосклонны к тебе».
Службанисто с благоговением постучал в дверь, и после того, как услышал из-за нее голос, приоткрыл и подтолкнул Кая в комнату. Мальчик вошел и огляделся. Спальня госпожи была просторной и светлой. В ней было 2 больших окна, выходящих в сад. Одну половину комнаты занимала огромная кровать под белым балдахином. Другую половину занимал изящный туалетный столик белого же цвета с зеркалом в форме сердца. Госпожа сидела на белом пуфе перед зеркалом и красила ресницы. Она была одета в шелковый халат, который, несмотря на свою просторность, был не способен скрыть изящность форм своей хозяйки.
«А, это ты, Кай? Входи, входи. Я как раз тебя поджидаю. Я собираюсь сегодня съездить к своей приятельнице в Сантьенду. Ты поможешь мне одеться, будешь мне прислуживать во время завтрака, а потом сопроводишь меня в этой поездке. Тебе все понятно?»
«Да, госпожа, мне все понятно»,
— ответил ей Кай и склонил голову в почтительном поклоне.
«А теперь иди оденься. Отныне ты паж, а не работник плантации. Службаниста выдаст тебе одежду».
Переодевшись, Кай вернулся в комнату госпожи. Он помог ей одеться, прислуживал во время завтрака, а потом сел вместе с ней в белую карету и поехал в неизвестную ему Сантьенду, которая оказалась небольшим городком на берегу живописной морской бухты. Дом, в который они направлялись, стоял в центре мыса, выдающегося далеко в море. К удивлению Кая их встретила не женщина, а мужчина, который по-свойски обнял госпожу и даже поцеловал ее в губы. Кай прекрасно понимал, что вопросов госпоже по этому поводу задавать не стоит. Госпожа распорядилась, чтобы он направлялся в помещение для прислуги и ждал ее распоряжений. Кай отправился туда и провел там почти целый день, болтая со служанками, которые угощали его чаем и булочками с корицей, вкус которых он уже успел позабыть за время своего рабства. Когда солнце начало клониться к закату, одна из служанок сообщила Каю, что его вызывает госпожа. Мальчик тут же вышел в сад. Его госпожа стояла около жасмина в объятиях мужчины, который ранее встретил их. Увидев Кая, мужчина разжал объятия, а госпожа, оглянувшись, сделала Каю знак следовать к воротам усадьбы. Когда они уже ехали в карете, госпожа сказала:
«Кай, я уверена, что ты умный мальчик и понимаешь, что если вдруг мой муж спросит тебя о том, где мы сегодня были, то ты должен будешь сказать ему, что мы ездили к моей приятельнице. Ты меня понял?»
«Да, госпожа, я все понял».
«Вот и умничка. Будешь послушным мальчиком, и все у тебя будет хорошо, поверь мне».
Она закурила сигарету, а Кай подумал, что уже второй раз за этот день его призывают к послушанию и сулят за это какие-то неизвестные ему блага. Истинным благом для себя в настоящее время он видел лишь освобождение из рабства. Но он прекрасно понимал, что госпожа совершенно не заинтересована в этом, скорее наоборот. Кай тихонько вздохнул и задумался над тем, что сейчас делает его мама, переживает ли она за него, все ли у нее хорошо со здоровьем. От этих мыслей ему захотелось плакать. Но он понимал, что показывать свою слабость перед хозяйкой не следует. Поэтому он закусил губу и постарался начать думать о чем-то другом. К примеру, о проплывающем за окном кареты пейзаже. Конец первой части.